Шалом, мы продолжаем уроки по недельному разделу Торы. Ноах, центральное событие этого раздела, всемирный потоп, о том, как разразился всемирный потоп, каковы были его причины и как все происходило вначале, об этом мы говорили на предыдущих уроках, а сейчас уже к самим событиям потопа. Посмотрим текст. «И был потоп на земле 40 дней, и пребывала вода, и подняла ковчег высоко над землей. А потоки воды усиливались, и все пребывали на землю, и ковчег поплыл по поверхности воды. А вода усиливалась на земле все более и более, и покрыла все более высокие горы над небом. Вода поднялась над горами больше, чем на 15 локтей, и все живое, что двигалось по земле, погибло. Птицы, скот, дикие звери, все присмыкающиеся и все люди. Все обитатели суши, в чьих ноздрях было дыхание жизни, погибли. Всякое живое существо на земле было стерто с лица земли, от людей до скота, до присмыкающихся и птиц небесных. Остался только Ноах и те, кто были с ним в ковчеге. И усиливалась вода на земле 150 дней». Страшная картина гибели всего живого. И к тому же здесь сказано, что помимо того, что все живое погибло, говорится еще, все живое существо на земле было стерто с лица земли. А почему стерто с лица земли? В конечном итоге все попросту утонули в водах потопа. Почему здесь такое выражение «стерто с лица земли»? От людей до скота, до присмыкающихся и птиц небесных. А Рамбан поясняет это так. Все живое существо на земле было стерто с лица земли, от людей до скота, до присмыкающихся и птиц небесных. После того, как сказано уже, все живое, что двигалось по земле, погибло. И уже вся информация дана. Все живое, все, что двигалось по земле, все погибло. Есть здесь добавление. Было стерто с лица земли. А это зачем? Потому что все тела были стерты с лица земли и растворились в воде. Ведь, согласно словам наших мудрецов, воды потопа были кипящими. Рамбан опирается здесь на традицию устной Торы, она появляется в Талмуде, в которой говорится, что наказание тем, кто погиб в потопе, было не просто водой, а кипящей водой. Ну, во-первых, с точки зрения физической это означает, что, и действительно это можно было видеть по тексту в предыдущей главе, вода прибывала в мир из двух, по двум направлениям. С одной стороны шел постоянный дождь, постоянный ливень, вода все прибывала и прибывала, но этим все не ограничилось. Дело в том, что еще и вода из бездны, то есть подкорковая вода, тоже ринулась на поверхность земли. И вот что касается уже этой воды, то вот о ней говорится, что она была водой кипящей. Потому что, и так очевидно нужно объяснить, то, что произошло, что эта подкорковая вода, она пришла в соприкосновение со слоями магмы, которые находятся внутри земного шара, от них она нагрелась, подобно тому, как нагреваются горячие источники, и ринулась наверх. Вот в результате того, что вода эта, которая пребывала снизу, была горячей, все это привело к тому, что все тела погибших людей и животных, все это было стерто с лица земли. Но здесь есть одна сложность. Прежде всего посмотрим, что сказал выше Раши. Раши сначала поясняет то, что сказано, что вода покрыла вершины гор больше, чем на 15 локтей. То есть, достигнув горных вершин, вода поднялась еще на 15 локтей выше самой высокой из гор. И дальше говорит Раши, что то, что сказано, что все обитатели суши, в чьих ноздрях было дыхание жизни, погибли, В Митраше ведь сказано здесь очень четко, все обитатели суши, но не рыбы в море. Если рыбы в море не погибли, если потоп их не касался, то как объяснить то, что они выжили? Ведь только что Рамбан пояснил нам, что участвовали здесь, и это не то, что Рамбан придумал, а это традиция устной Торы, что вода-то была кипящей, а при всем желании рыба в кипящей воде максимум она может превратиться в вареную рыбу, в уху, наконец, но не выжить в кипящей воде. Вот теперь посмотрим, как Рамбан разрешает эту проблему. Если так, пишет Рамбан, то тогда должны были погибнуть и рыбы. Но мы же видели, Раши приводит здесь традицию мудрецов, что рыбы не погибли. И так действительно можно уточнить из текста, что гибель коснулась только тех, кто были обитателями суши. Однако, возможно, произошло так, как сказали мудрецы в Мидраше. Все обитатели суши погибли, но не рыбы, которые в море. То есть, с самого начала, изначально, решение о гибели всего живого не касалось рыб. Оно касалось только тех, кто живет на суше. Это один вариант. Второй вариант, говорит Мидраш. А другие говорят, что и рыбы были в числе истребляемых, но они скрылись в глубинах океана. Во всяком случае, рыбы спаслись. И обе эти точки зрения, говорит Рамбан, вполне вероятны. Ведь можно предположить, что кипящие воды потопа смешались с водами морей и прогрелся только верхний слой воды. Вот Рамбан, в отличие от того, что я пояснил, что горячая вода пребывала снизу, нагретая магмой, Рамбан понимает, что горячая вода приходила сверху. То есть дождь, который лился на землю, был кипящим. Стало быть, сверху пришла горячая вода, она смешалась, а воды потопа смешались с водами морей, и прогрелся только верхний слой воды. Ну а рыбы ушли на глубину и выжили там. Как и сегодня, рыба при первой опасности, которая возникает, уходит на глубину. Также возможно, это уже вторая возможность, что рыбы из морей, расположенных на материках, почувствовав приближение кипящих вод, уплыли в океан и там спаслись. То есть горячая вода, если прибывала, прибывала в море с материков. И, почувствовав приближение кипящей воды, рыбы уплыли из внутренних морей в океаны и так спаслись. И даже если все рыбы, обитавшие в материковых водах, погибли, все же большинство рыб обитало именно в океане. А там-то не было кипящих дождей потопа. Как сказано, был дождь на земле 40 дней и 40 ночей. Где проливался этот дождь из кипящей воды? На земле. А в океане дождя не было. И оттуда, после потопа, они вновь расселились в морях. Ведь все моря связаны с океаном. Так или иначе, получилось у нас, что действительно в водах потопа, воды потопа не принесли серьезного ущерба рыбам, они выжили, они пережили потоп. Кстати, в некоторых книгах тем самым объясняется обычай, еврейский обычай по субботам, на субботние сеудот, на субботние трапезы обязательно употреблять в пищу рыбы. Рыбы, которые оказались настолько замечательными, выделенными, то, что их не касалось гибель в водах потопа, вот в честь этого их и едят на субботний, за субботним столом. Вернемся, пожалуй, еще раз к тексту, тексту Торы. Итак, всякое живое существо на земле было стерто с лица земли, от людей до скота, до присмыкающихся и птиц небесных, видим, рыбы здесь не упомянуты. Остался только Ноах и те, кто были с ним в ковчеге. Явное лишнее слово. Остался только Ноах. Остался Ноах, понятно, если все погибло, а Ноах остался, то мы сами понимаем, что это только Ноах и те, кто были с ним в ковчеге. Для чего же Тора подчеркивает только Ноах? В оригинале Ваишаэр Ах Ноах. Слово «только» передается в языке Торы словом «ах». Вот остался «ах», «ноах», ну и все те, кто были с ним в ковчеге. Раши поясняет это так. Только Ноах, простой смысл писания, пшат, Ноах был единственным, кто спасся в потопе. Несмотря на то, что есть здесь лишнее слово, мы не в рамках понимания пшат, мы от него можем абстрагироваться, и нет необходимости объяснять буквально, что вот означает это слово вот «только Ноах». А годический мидраш, который требует понимать текст буквально, и если здесь есть лишнее слово «Ваишаэр ах Ноах» и остался «ах Ноах», «только Ноах», «ах Ноах», значит, нужно его объяснить, это слово. Поэтому, говорит мидраш, «Ноах стенал, харкая кровью из-за тяжких трудов по уходу за животным и скотом». То есть это слово «ах» – это и есть стенание. Стенание – человек, который стонет. От чего он стонет? От труда. Тяжелейший труд, который выпал на долю Ноаха и его семьи – ухаживать за всеми животными, которых он спас, которые были у него в ковчеге. Всех их надо было кормить. За всеми ими нужно было убирать отходы. Колоссальный, колоссальный, непосильный труд. Ноах стенает, харкая кровью. Говорят, продолжает Раши, что однажды он с опозданием принес пищу льву. И лев, очевидно, не готов был к подобного рода, чтобы ему не вовремя приносили его пищу. И тот ударил его лапой. И об этом сказано: так праведному воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику. То есть, как говорит известная поговорка, ни одно доброе дело не должно остаться без наказания. И Ноах, который так самоотверженно трудился ради животных, животные не умели ценить его самоотверженность ради них, не умели ценить тот колоссальный труд, который он затратил для того, чтобы кормить их и ухаживать за ними. И поэтому лев, когда ему немножко, не вовремя, чуть с опозданием принесли ему еду, лев рассердился и ударил Ноаха. Так что Ноах оказался раненым в результате того, что произошло, в результате этого инцидента. Смотрим дальше. Следующий отрывок текста. «И вспомнил Бог Ноаха и всех зверей, и весь скот, что с ним в ковчеге. И провел Бог ветер по земле, и утихли воды. Источники бездны и небесные окна закрылись, и дождь перестал литься с неба. Потоп переходит в другую стадию. Вода начала медленно уходить с земли и убывать по окончании 150 дней. На 17-й день 7-го месяца ковчег остановился в горах Арарат. А вода продолжала убывать до 10-го месяца. В первый день 10-го месяца показались вершины гор». Раши обращает наше внимание на то, что, говорится, здесь закрылись источники, то есть та вода, которая шла снизу, это были источники воды подкорковой. Обращает Раши наше внимание, что когда они раскрылись, было сказано все источники. То есть все возможные источники раскрылись для того, чтобы привести потоп на землю. Однако здесь не записано, что закрылись все, потому что остались те из них, в которых есть польза, такие как горячие источники Твери и им подобные. То есть гейзеры, которые приносят людям пользу, они как раз остались. И вот здесь по Раши получается, что горячая вода шла снизу. То есть открывшиеся эти источники, из которых шла вода снизу во время потопа, навстречу той воде, которая приходила сверху дождями, это были горячие источники. И поэтому, ну, так много горячих источников нам, наверное, не нужно, но те, в которых, которые приносят пользу, те гейзеры остались. И еще Раши говорит, когда начался вот этот процесс, вода начала медленно уходить с земли, и убывать по окончании 150 дней, это именно начало, только по истечении этого срока вода начала убывать. То есть процесс был длительным, все длилось около года. Сначала вода все время пребывала, пока не погибло все живое. Затем 150 дней вода стояла, и только по окончании 150 дней начала медленно, но верно убывать. Сказано в тексте, что, и это вещь известная, что ковчег остановился в горах Арарат. Настолько это уже сегодня известно, что есть люди, которые время от времени совершают экспедиции в районе Арарата для того, чтобы найти там остатки Ноева ковчега, и некоторые даже утверждают, что они их находят. Некоторые готовы даже показать камни, поросшие ракушками, а уж откуда, каким образом добрались ракушки на вершины этих гор. Так или иначе, вопрос, а почему именно на горе Арарат? Скажем ли вы, что это была самая высокая гора? Конечно, нет. Есть полно гор куда более высоких, чем Арарат. Почему же тогда ковчег зацепился именно за гору Арарат? Посмотрим Рамбана. Поясняет Рамбан, на 17-й день 7-го месяца ковчег остановился в горах Арарат. Горы Арарат были из числа тех высоких гор под небом, упомянутых выше, то есть те горы, которые покрылись водой, и как минимум 15 локтей над их вершинами была вода. И хотя известны гораздо более высокие горы, то есть этот факт у Рамбана не вызывает никакого сомнения, вершины которых показались над водой значительно раньше, чем Арарат, но для Ноаха все это не имело никакого значения, потому что он-то оказался где? Следует объяснить, что к 7-му месяцу ковчег оказался над вершинами Арарата, поэтому опустился именно в этих горах. Ковчег, конечно, не был приспособлен для длительных и дальних плаваний. Мы уже обращали внимание на то, что форма его была противоположной той, которую придается кораблям. Он был плоский снизу и узкий кверху. Так, для того, чтобы вода, которая прибывала сверху, не потопила его, а вода стекала по наклонным плоскостям его стен. А снизу он был плоский, так что далеко уплыть он не мог. Стало быть, где-то, а мы это знаем, что колыбель человечества была где-то в районе Средиземноморья, ну и вот там же, совсем недалеко, в горах Арарат, и оказался ковчег, когда начали спадать воды. Поэтому так и получилось, что то, что увидел Ноах, те вершины гор, которые Ноах увидел, это были вершины горы Арарат. Едем дальше. Читаем текст. Спуская 40 дней, Ноах открыл окно ковчега, которое он сделал, и выпустил ворона, а тот улетал и прилетал обратно до тех пор, пока вода на земле не высохла. 40 дней. Что значит, что же получается? Что после того, как вода спала и показались вершины гор, Ноах ждал еще 40 дней, прежде чем открыл окно. Почему бы его не открыть раньше? Рамбан говорит, что, конечно, так не следует понимать. Вот что пишет Рамбан. Спустя 40 дней Ноах открыл окно ковчега и выпустил ворона. С тех пор, как завершились дожди, Ноах не раз открывал окно ковчега. Конечно, терпения у него не хватило бы на 40 дней. Он открывал это окно достаточно часто. Но вот только через 73 дня после того, как ковчег остановился, Ноах выглянул через окно и увидел, что показались вершины горы Арарата. После этого он ждал еще 40 дней, полагая, что за это время обнажатся деревья, и птицам будет куда опуститься. И вот тогда-то Ноах открыл окно ковчега и выпустил ворона. Получается, конечно, действительно так, что вот этот момент, когда он открыл окно и выпустил ворона, произошел через 40 дней после того, как показались вершины гор. Конечно же, Ноах открывал окно и раньше, чтобы смотреть, что происходит. Не раз он открывал окно. И, наконец, один раз, когда открыл окно, увидел, что показались вершины гор. Вот тогда Ноах отсчитал 40 суток, потому что он решил, что за 40 суток вода упадет уже достаточно, так что птица, которую он выпустит на разведку, сумеет уже где-то найти себе место сесть. Вот только поэтому через 40 дней он и выпускает ворона. Правда, из ворона разведчик вышел, прям скажем, никудышний. Что о нем сказано? Посмотрим еще раз текст. «И выпустил ворона, и тот улетал и прилетал обратно до тех пор, пока вода на земле не высохла». То есть никуда он далеко не улетал, он отлетал немножко и тут же возвращался обратно. Поэтому получить от ворона какую-то информацию на основе его поведения о том, что происходит с землей, спала ли земля настолько, что можно уже выходить, не получилось. Вопрос, что было причиной такого поведения ворона? Почему ворон все время возвращался назад? Раши говорит, что причина была очень прозаичная. Улетал и прилетал обратно, летал вокруг ковчега и не исполнял поручения, подозревая, что Ноах решил отнять у него самку. Так, мало того, что Ноах был ранен тем, что его ударил лев, так еще его и подозревают после того, как он целый год кормил всех животных и птиц, его еще подозревают в том, что он посылает ворона подальше для того, чтобы завладеть его самкой. Смотрим текст дальше. Второй разведчик – голубь. Потом Ноах выпустил голубя, чтобы увидеть, сошла ли вода с поверхности земли. Но голубь не нашел сухого места, чтобы опуститься, и вернулся к Ноаху в ковчег, потому что вода покрывала всю землю. И протянул Ноах руку, и взял его, и занес к себе в ковчег. Он подождал еще 7 дней и вновь выпустил голубя из ковчега. Когда вечером голубь вернулся, в клюве у него был сорванный оливковый лист. Тогда Ноах понял, что вода спала на земле. Он подождал еще 7 дней и снова выпустил голубя. И на этот раз голубь уже не вернулся. Голубь оказался куда лучшим разведчиком. Он летел далеко, возвратился только к вечеру, и вот к вечеру он принес первую весть о том, что где-то уже обнажается земля. Он принес в клюве оливковый лист. Рамбан, поясняя вот этот образ, пишет следующее. Когда вечером голубь вернулся, в клюве у него был сорванный оливковый лист. Из простого смысла этого стиха следует, что деревья не были выкорчеваны и не были уничтожены потопом, будто не было смывающего потопа, просто все наполнилось водой. И это, конечно, очень странно. Ведь очевидно, если мы представим себе то, что описала Тора в самом начале рассказа о потопе, сверху лился непрерывный ливень, снизу шла вода. А как вода попала? Как та вода, которая находится под земной корой, как она вдруг попадает вниз? Для этого необходимо как минимум землетрясение. И если есть землетрясение, так есть цунами. Огромные волны идут. И эти огромные волны должны были все снести, все переломать, все уничтожить. Но если так, то после того, как вода спадает, откуда мог голубь найти этот самый оливковый лист? Не должно, по идее, остаться было никаких деревьев на земле. Все должно было быть уничтожено, как мы можем смотреть сегодня картины, как выглядит прибрежная полоса после цунами. Отвечает Рамбан. Но в Берешит Раба задается вопрос. То есть Берешит Раба не представляет так, что может быть, что не было смывающего потока, а просто все так аккуратненько наполнилось водой. Берешит Раба задается вопрос, откуда голубь принес этот лист. Потому что Мидраш Берешит Раба понимает, что действительно был цунами, и были грандиозные волны, и смывающий поток, все должно было быть уничтожено. Ответ следующий. Раби Леви отвечает, с Масличной горы принес его. Так, Аразити, Масличная гора напротив Иерусалима. Потому что земля Израиля не была поражена водами потопа. Так говорит Мидраш. Согласно этому мнению, в местах, пораженных потопом, деревья были выкорчеваны и уничтожены. И также сказано, даже мельничные жернова были измельчены потопом. Ну хорошо, получается так. Во всем мире действительно волны все уничтожили, а в Эрец-Исраэль потопа не было. А как это понять, что в Эрец-Исраэль потопа не было? Продолжает Рамбан. В высказывании «Земля Израиля не была поражена водами потопа» подразумевается, что над ней не было дождя потопа, и в ней не открывались источники великой бездны. То, чтобы мы не подумали, что земля Израиля не покрылась водой, и она осталась сушей, конечно, нет. Земля Израиля тоже была покрыта водой, но чего не было? Не было дождя потопа сверху, и не открылись в ней источники великой бездны. Поэтому не было здесь ни цунами, ни волн, ни уничтожающих потоков. А просто воды потопа распространились по всему миру. И как прямо сказано в стихе, покрыли все высокие горы, которые были под ними сами. Если уже высокие горы были покрыты водой, то, конечно же, залило и Эрец-Исраэль тоже. Вокруг Эрец-Исраэль нет ограды, которая могла бы задержать воду, чтобы она туда не проникла. Стало быть, Эрец-Исраэль тоже была под водой. Но как только вода спала, выяснилось, что там есть и деревья, и прочие растения, и все там растет, потому что цунами там не было. А значит, по этому мнению, поскольку на землю Израиля не пролился все смывающий дождь, и не открылись над ней протоки небес, в ней остались деревья, а по всему миру они были сломаны и выкорчеваны потопом. Кстати, если уже Эрец-Исраэль вся оказалась под водой, которая накрыла ее очень аккуратно, и смывающих все потоков там не было, и деревья не погибли, то тогда вопрос, почему именно оливковый лист? В Эрец-Исраэль живут не только, растут не только оливковые деревья. Человеку в наше время всегда кажется, что оливковый лист – это всегда символ мира, но в глазах мудрецов Талмуда это было, безусловно, не так. Талмуд поясняет, что этот оливковый лист был в нем, было некоторое послание Ноаху, а именно маслины, и уж тем более листы масличного дерева, они очень горькие. Только после того, как маслины обрабатывают и засаливают их, они становятся годными в пищу. А так, в чистом природном виде, горькие. Горечь, вот главный был здесь намек. Этот оливковый лист голубь добыл в природе. И идея, которая здесь кроется, была вот какой. Лучше уже самая горькая пища, которую можно получить в природе, чем самая сладкая пища, которую можно получить от человека, который приносит ее тебе в клетку. Таким образом, этот оливковый лист был символ свободы. Свободы, которую обрел голубь при возможности уже жить на земле, не будучи в клетке, не будучи в ковчеге, не нуждаясь в уходе Ноаха и в том, чтобы Ноах приносил ему пищу. Можем двигаться дальше. Следующий отрывок, читаем текст. К первому дню первого месяца 601 года жизни Ноаха, а мы помним, что потоп разразился, когда Ноаху стукнуло 600, так вот сейчас мы уже находимся в 601 году жизни Ноаха, подсохла вода на земле. И поднял Ноах крышку ковчега и увидел, что поверхность земли подсохла. А к 27 дню второго месяца земля совершенно высохла. Тогда Бог сказал Ноаху: выйди из ковчега, ты и твоя жена с тобой, твои сыновья и жены твоих сыновей. Выведи наружу всех животных, всякую плоть, птиц, скот и всех присмыкающихся. Пусть полнится ими земля, пусть плодятся и размножаются на земле. Следует обратить внимание на тот порядок слов, который есть в тексте. Выходи из ковчега ты и твоя жена, то есть ты вместе с твоей женой. твои сыновья и жены твоих сыновей. Не так, вовсе не так они заходили в ковчег. Заходили в ковчег ты и твои сыновья, твоя жена и жены твоих сыновей. Мальчики отдельно, девочки отдельно. Ибо все то время, пока длился потоп, пока все живое погибало в потопе, никакой близости между Ноахом и его женой, между его сыновьями и их женами не должно было быть. Когда все погибает, то новое потомство не производим. Вот только теперь, когда все уже погибло, когда разрушение закончилось, и когда начинается новая страница в истории человечества, создание новой жизни, нового человеческого общества, да и создание нового мира фауны, вот только теперь сказано, выходят все вместе, и как говорит Тора дальше, пусть плодятся и размножаются на земле. То есть все, всякая плоть, птиц, скот, всех присмыхающихся, выпускай их. Пусть полнится ими земля. Нет, земля ими не наполнится, поскольку их всего каждой твари по паре. Имеется в виду, пусть плодятся и размножаются на земле. И вышел Ноах вместе со своими сыновьями, с женой и женами своих сыновей. Хотя Ноаху было сказано выходить вместе с женой, он выходит со своими сыновьями. И его сыновья тоже с женами, нет. Жена Ноаха с женами своих сыновей. То есть, несмотря на то, что было дано указание свыше, отныне близость разрешена, отныне можно производить потомство, Ноах и его сыновья этого побаиваются. После того, как они видели гибель всего живого, гибель всего человечества, страшно, страшно производить заново потомство. А вдруг их тоже будет ждать то же самое? И только после того, как Всевышний поклялся Ноаху, что нового потопа не будет, только после этого возобновили семейные связи. Все животные, продолжает Тора, все присмыкающиеся и птицы, все движущиеся по земле, вышли из ковчега семьями. И построил Ноах жертвенник Богу, и принес на нем жертву всесожжения из всех видов чистых животных. Об этом ему не было никакого веления свыше. Это была его личная инициатива. И нужно понять, на основе чего он решил, что это то, что нужно сейчас делать, принести жертвы. И обонял Бог благоухание и сказал себе, не буду больше проклинать землю из-за человека, потому что помыслы человеческого сердца с юности склоняются ко злу. Не буду больше убивать все живое, как я сделал. Впредь, пока существует земля, сев и жатва, холод и тепло, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Здесь есть уже обещание, что второго потопа, всемирный потоп больше, не будет. Прежде всего о жертвоприношениях. Раши объясняет это так. Ноах подумал, Всевышний повелел мне взять по 7 пар из чистого скота. А зачем это? Затем, чтобы я принес из них жертвы. То есть, если всех животных принцип был каждой твари по паре, то в том, что касается чистых животных, здесь нужно было взять их по 7 пар. А почему так? Значит, есть дополнительных 2, одна пара, понятно для чего, для размножения после потопа. А 6 дополнительных пар зачем? И вот здесь у Ноаха и родилась эта идея. Быть может, это был намек свыше, то, что Всевышний мне повелел взять от чистых животных по 7 пар, это именно для того, чтобы по окончании потопа вознести благодарственную жертву. Вернемся снова в текст. И обонял Бог благоухание и сказал себе, что это за странное такое выражение, и сказал себе. Комментаторы поясняют, что имеется в виду, что он не раскрыл это Ноаху. Это было решение. Но только после того, как была дана Тора, и в тексте Торы было записано это решение, только тогда оно и было обнародовано. Что же это за решение? Не буду больше проклинать землю из-за человека. потому что помыслы человеческого сердца с юности склоняются ко злу. Не буду больше убивать все живое, как я сделал. Впредь, пока существует земля, сев и жатва, холод и тепло, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Почему здесь содержится такое обещание, что в дальнейшем вот эта смена времен года и смена дня и ночи не прекратится? Понятно, что должно быть здесь обещание того, что потопа второго не будет. А по поводу времен года, по поводу времен дня? Раши говорит, отсюда мы делаем вывод, что во время потопа действительно времена года, а потоп длился целый год, времена года не сменялись. Поясняет Раши, все эти периоды времени не прекратят свое чередование согласно предустановленному порядку их следования. То есть был предустановленный порядок следования. Есть смена времен года, как минимум 4 времени года. Есть смена дня и ночи. Вот сейчас все возвращается, и все будет в порядке, как было до сих пор. Но не все комментаторы согласны с Раши, что это то, что здесь имеется в виду. Посмотрим, как объясняет это обещание Рав Ирш в своем комментарии. Читаем. Этот стих обычно трактуют в том смысле, что нарушенные потопом ритмы времени, смена дня и ночи, времен года восстановятся и впредь не подвергнутся никаким изменениям. Так действительно объяснил Раши. Такая интерпретация предполагает, что известная нам сегодня сезонность климата существовала и до потопа. Традиция, однако, категорически отвергает это предположение. Перед потопом, как мы знаем из источников устной Торы, на земле царила вечная весна. Смены времен года не было. И сегодня у нас на земле есть отдельные места, в которых есть климат вот этой вечной весны. Но до потопа так было на всем земном шаре. Они весь год наслаждались приятной погодой, которая сегодня бывает только между Песохом и Шивот. Между Песохом и Шивот – это весна. Значит, тогда весна была круглый год. Смены времен года не было. Температура оставалась постоянной на всей земле. Континенты не были разделены. Это сегодня они разбегаются друг от друга, есть дрейф континентов. А тогда до потопа было разделение на сушу и воду. Но континенты суши не были разделены между собой. Так что сообщение между разными частями суши было простым делом. От края мира до края мира перемещались в одночасье. Мидраш этот определенно заявляет, что известные нам и перечисленные в стихе времена года были установлены только после потопа. Что же произошло? И вот здесь мы задаем вопрос, как произошло то, что произошло. Если до потопа времен года не было, то что произошло во время потопа, что появилась связь времен года. Ну и здесь нужно вспомнить курс природоведения из начальной школы, по крайней мере, я не знаю, как называется этот предмет сегодня, когда я был в начальной школе, он назывался так, природоведение. Вот на этом курсе нам объясняли, откуда у нас есть времена года. Земля вращается вокруг Солнца, плюс она еще вращается вокруг своей оси. Ее вращение вокруг своей оси приводит к смене дня и ночи. Вращение вокруг Солнца, каждый полный виток, год, смена лет. Но дело в том, поясняла нам учительница, что ось Земли наклонна по отношению к Солнцу. Не под прямым углом, а под углом, кажется, в 23 с копейками градуса. Именно так Земля и вращается. В результате получается, что, кстати, эта ось, как мы помним, направлена в сторону полярной звезды Большой Медведицы, которая указывает на север. Таким образом, если северное полушарие наклонено сейчас близко к Земле, то в северном полушарии лето, дни длинные, лучи солнца падают под углом, который позволяет земле нагреваться, тепло, растут растения, цветут цветы, лето. А в южном полушарии в это время зима. Затем, когда земля продолжает свое вращение, и ось наклонная переворачивается, и получается так, что южное полушарие оказывается наклонено к солнцу, тогда в южном полушарии наступает лето, а в северном – зима. Стало быть, если Рав Ирш предполагает в соответствии с данными Мидраша, что времена года стали сменяться только после потопа, а до потопа был климат вечной весны, это значит, что во время потопа произошло изменение угла земной оси. Значит, до потопа земля вращалась вокруг Солнца под прямым углом, то есть ось вращения была прямой угол, под прямым углом, а в ходе потопа произошел такой крен и наклон. А может быть, в этом-то и была физическая причина потопа? Хочу только обратить внимание. Мы знаем, какова была причина потопа по сути дела, сущностно. Это было наказание и уничтожение человечества, которое не оправдало те надежды, которые Творец на него возложил. Но сейчас мы задаем не вопрос, почему это произошло, а вопрос, как это произошло, какова механика. Можно было сказать, а какая разница, как механика? Ну, это чудо такое, Всевышний сказал, да будет потоп, и стал потоп, и все. А как он создавал мир? Он сказал, да будет, и стало. Он же не доставал учебники по физике и химии для того, чтобы определить, каким порядком пройдет создание мира. Конечно, нет, так же и здесь. Да? Но это уже при создании, это уже при созданном мире. И, по крайней мере, вопрос такой легитимный. Мы можем задать такой вопрос, а есть ли у нас объяснение того, как произошло то, что произошло? Вернемся к Рав Иршу. Пишет он так. В трактате Брахот рассказывается, то есть там есть традиция устная, что Творец вызвал потоп, изменив положение небесных тел. Сказано там так. Когда Бог захотел привести потоп на землю, он изъял два светила из созвездия Плеяды, и вот таким-то образом и привел потоп на землю. Другими словами, что здесь сказано? Вследствие изменения положения звезд произошло смещение земной оси вращения или смещение центра тяжести Земли, что и привело к потопу. Зачем божественному провидению понадобилось изменять климат? Тем самым был создан дополнительный фактор воспитания человечества. С этого момента человек оказывается в постоянной зависимости от изменяющихся условий. То есть, когда лето, он, конечно, может сеять и жать, и накапливать, а потом придет зима. Поэтому для того, чтобы обеспечить себя хлебом, он каждый раз должен предпринимать все новые и новые усилия. То есть, произошли какие-то гравитационные изменения, в результате которых произошел крен земной оси. И Талмуд говорит, что вот два небесных тела были изъяты из созвездия Плеяды. На основе этого некоторые ученые предполагают, что произошло столкновение Земли с каким-то колоссальным небесным, большим небесным телом. Достаточно вспомнить жуткую картину того, что произошло, когда в Землю врезался Тунгусский метеорит. А он-то был, в общем-то, достаточно небольшим небесным телом. А здесь в Землю ударило какое-то куда более серьезное земное тело. И тогда понятно то, что происходит. Это небесное тело, которое ударило в землю, или, может быть, только прошло очень близко с землей, не ударив в нее, вызвало крен земной оси. В результате произошли жуткие землетрясения. И тогда вода из недр земли ринулась наружу, тогда и понятно то, что мы говорили раньше, что земля, что вода эта была горячей, она была кипящей, поскольку она нагрелась от магмы. И, ну, осталось только объяснить дождь. Ну, дождь уже, это уже объяснение нет, это уже как-то дополнительно. И это объяснение довольно долго держалось. А вот недавно было выдвинуто новое объяснение, любопытное, того, что произошло с... Есть такой эффект, который обнаружили советские космонавты, обнаружили его на Международной космической станции в состоянии невесомости. Некоторые назвали это эффект Дженнибекова. Это фамилия, так звали космонавта, который это обнаружил. Он раскрывал какой-то контейнер, который пришел, и пальцем крутил гайку, которая должна была сойти с винта. И вот когда он ее раскрутил, то гайка-то дальше не упала, как было бы на Земле, а гайка продолжала двигаться в невесомости, крутясь вокруг своей оси. Так она пролетела 30 сантиметров. Вдруг перевернулась и продолжала дальше лететь, крутясь. Но произошел этот переворот. Он повторил, он заметил это явление, потом начал так пускать самые разные вещи, крутясь. И, по крайней мере, часть из них, часть из этих вещей показывал тот же самый эффект. Что было объяснено потом, то, что происходит в невесомости, в космосе, происходит перемена полюсов. И вот из-за этой перемены полюсов и происходит такой кувырок. Стало быть, поняли ученые, что и куда более крупные небесные тела, которые находятся в космосе, хотя бы такие, как наша планета Земля, они тоже время от времени могут кувыркаться. И вот такой вот кувырок, если он произошел тогда, безусловно, должен был привести к тем самым явлениям, которые описаны во время потопа. Так, то есть в результате этого кувырка смещаются тектонические плиты, происходят жуткие землетрясения, вода вырывается на поверхность Земли, вода кипящая, потоп, катастрофа. Вот это новое объяснение, которое было дано тому, каким образом мог произойти потоп, то есть, может быть, не в результате столкновения с небесным телом или прохождения небесного тела рядом с потопом, а подобного рода кувырок вместе с изменением угла земной оси мог произойти вот в результате смены полюсов. Едем дальше. И благословил Ноах, и благословил Бог Ноаха и его сыновей, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Пусть страх и ужас перед вами охватит всех земных зверей и всех птиц в небе, всех пресмыкающихся и всех морских рыб. Они отданы вам. Все живое, что движется, будет вам в пищу. Подобно зелени растений даю вам все. Только мясо, чья кровь, еще с его душой не ешьте. Здесь происходит серьезное очень изменение в рационе человека. Обращает Раши наше внимание. Всевышний позволяет здесь человеку есть мясо животных. Как зелень растений. Поясняет Раши, ведь я не позволил первому человеку употреблять в пищу мясо. Разрешил только зелень. Первый человек был вегетарианцем. Ему не позволено было убивать животное для того, чтобы есть его мясо. Но подобно зелени растений, разрешенные первому человеку, я даю вам все. И снова мы должны задать вопрос, а что привело к подобного рода изменению? Почему состояние вегетарианства, которое вполне удовлетворяло Всевышнего с первым человеком, с первой человеческой цивилизацией до потопа, почему сейчас должно измениться? Почему сейчас человеку позволяется употреблять в пищу мясо? Некоторые комментаторы говорят, что это было наградой человеку за наградой Ноаху и его сыновьям и всем потомкам Ноаха, таким образом всему новому человечеству, за ту самоотверженность, которую они проявили в уходе за животными в ковчеге. Целые 12 месяцев они кормили всю эту Араву, весь этот жуткий зоопарк. Они убирали за ними весь мусор. И, как мы помним, Ноах еще и пострадал от этого. Вот за это самоотверженность при спасении животных они и получили такой приз, разрешение употреблять в пищу мясо животных. найдутся люди, которые скажут, ну, невелика награда, что уже бифштекс это уже такая, или сырокопченая колбаса это уже такие деликатесы, которые прямо, ну вот, представляют собой серьезную награду за 12 месяцев такого жуткого труда. Поэтому есть и другие объяснения. Рав Зальман Сороцкин в своем комментарии «Узнаем ли Тура» дает следующее объяснение. Мы уже говорили об этом сначала. Человек – это венец творения. Весь мир создан ради него. Это современное человечество полагает, что человек ничем не лучше всех остальных животных, и поэтому, точнее, то, что у него есть разум, чем он отличается от животных, и представляет собой таким образом, как они говорят, an intellectual animal, интеллектуальное животное. Интеллект еще не дает ему права возвышаться над всем остальным животным миром. И поэтому человек должен относиться ко всем животным так же, как он относится и к людям тоже. И у всех животных, стало быть, есть права на жизнь, на и всякие прочие права, не меньше, чем у человека. Это современный взгляд. Тора с этим современным взглядом была незнакома. Поэтому взгляд Тора совершенно иной. Человек – это венец всего творения. Все создано ради него. Тем и объясняется, что когда Всевышний наказал человечество в водах потопа, то вместе с человеком погибли и все животные. Как говорят наши мудрецы, это похоже на свадьбу. В свадебном зале богатые украшения, столы накрыты белыми скатертями, ломятся от угощений. Но если жених по дороге на свадьбу попал в аварию, и поэтому он не может приехать на свадьбу, то и во всей свадьбе, во всех этих украшениях, во всех этих яствах, и во всем том, что было собрано в свадебном зале, нет никакого смысла. Так и здесь. Уничтожается человек, с ним уходит и все живое. Но эту правду Торы люди, жившие до потопа, не очень усвоили. То есть люди, жившие до потопа, допотопное человечество, оно сильно напоминало современное человечество. Люди тогда тоже не воспринимали человека как венец творения, ради которого все существует. Они, безусловно, они осознавали свое преимущество, преимущество разума, но в общем и целом видели себя частью всего живого. Только самой хитрой, самой умной и самой коварной частью всего живого. В результате и поведение их. Также люди грабили друг друга, так же, как и животные, готовые вырвать друг у друга кусок мяса. Люди позволяли себе распущенность на уровне животных. То есть, в общем-то, и образ жизни, который... Это не столько вопрос мировоззрения, сколько, скорее, образ жизни. Образ жизни они вели, самый настоящий, скотский. Таково было состояние человека до потопа. И сейчас, в новом, когда создается новое человечество, оно должно быть создано уже на новых основах. Человек этой новой цивилизации должен хорошо зарубить себе на носу, что он на самом деле венец творения. Он – цель, ради которого было все создано. И это его обязывает. Происхождение обязывает, говорили французы. Если ты родился дворянином, то ты не можешь вести себя подобно всякой черни. И это должен был человек зарубить себе на носу. Как ему зарубить от себя на носу? Как втолковать ему, что он не интеллектуальное животное? Самый простой способ. Будешь животных есть, будешь есть их мясо. Не будь вегетарианцем. Негоже тебе быть вегетарианцем. Будь мясоедом. Для того, чтобы вдолбить себе в голову, что животное, что ты не животное. Животные существуют ради тебя, а ты – цель всего творения. Поэтому и должен вести себя соответственно, потому что происхождение твое, оно обязывает. Вот почему Всевышний только после потопа разрешил людям употреблять в пищу мясо животных. При всем при том, здесь есть одно серьезное ограничение. Смотрим Раши, там еще до Раши. Только мясо, чья кровь еще с его душой, не ешьте. Здесь содержится запрет, который называется в Торе «эвер минахай». То есть это часть тела животного, которая была отрезана, удалена от него до того, как животное умерло. То есть это часть от живого. Орган от живого или мясо от живого организма. И этот запрет был дан здесь Ноаху. То есть, если мы помним, что Тора дает 613 заповедей для народа Израиля и 7 заповедей для всего остального человечества, которые мы и называем Бней Ноах, ибо других людей, кроме потомков Ноаха, сегодня на земле не живет. В водах потопа уцелели только Ноах и его семья. Стало быть, эта заповедь, она обязывает, запрет есть мясо неубитого животного, она обязывает всех людей на земле. По мнению многих комментаторов, все 7 заповедей были даны еще самому первому человеку, Адаму, и потом передавались по традиции от отца к сыну. И хотя это 7-я заповедь, запрет есть мясо неубитого животного, она была совершенно не актуальна для Адама, поскольку он и его потомки до потопа были вегетарианцами. При всем при том, заповедь эта была дана чисто теоретически. Но мнение Рамбама не такое. Рамбам говорит, что Адам получил 6 заповедей, а 7-я заповедь была добавлена только после потопа. Вот сейчас и было сказано «не есть мясо неубитого животного». С точки зрения Аллахи возникает здесь вот какой вопрос. Мясо неубитого животного есть нельзя, и это всем запрещено. А если животное, а если падаль? То есть оно уже все, оно уже умерло своей смертью. Его никто не забивал, его никто не резал, но оно умерло своей смертью. Евреям, понятно, это не, есть нельзя, то, что называется навела, падаль. А что касается неевреев, можно ли, с точки зрения закона Торы, нееврею есть мясо умершего животного? Некоторые комментаторы говорят, да, конечно, все, что запрещено, это только мясо неубитого животного, мясо живого животного, оно запрещено. А как только животное умерло, даже если умерло своей смертью, то его мясо разрешено. Другие говорят, нет. Не только евреям, но и всем остальным людям на земле, для того, чтобы есть мясо, нужно сначала животное зарезать. Оно должно быть зарезано. Не с таким набором правил, очень жестких и подробных, как производят забой у евреев, это не требуется. Но при всем при том, это не должна быть падаль, а это должен быть от руки забитое животное, только тогда и всем людям на земле будет разрешено есть их мясо. Так и получилось у нас теперь полностью актуальны 7 заповедей сынов Ноаха, и это одно из, это один из завершающих аккордов истории о потопе. Не единственный. О других аккордах мы поговорим уже на следующих уроках.